на личность Бога. Глава 87. Молитва олицетворенных вет. Продолжение. Наставления Бхагавад-гиты тоже одинаковы для всех. Все должны предаться Верховному Господу. И Он позаботится о каждом и защитит каждого от последствий его грехов. Здесь имеется в виду, что грехи могут быть вольные, невольные, намеренные, ненамеренные. Ненамеренные грехи называются анартха. То есть, ну, такова моя вот плохая природа, я невольно это делаю. Даже не знаю об этом, что это плохо или ошибочно. Это называется анартха. Ну, нежелательные качества есть во мне какие-то. У всех есть. Я тоже знаю это от других, мне говорят, делают замечания, но я вот пока такой. Анартха у меня. Наша задача очищаться от анартха тоже, освободиться от них. Но намеренная анартха — это оскорбление, анартха — это грех. Это намеренный грех, это плохая вещь. Это серьезно. За это человек несет ответственность, серьезно. То есть, когда он знает и делает это намеренно, это вот эти грехи. Поэтому человек может совершать вольно или невольно, но обычно преданный невольно совершает грехи, что он не хочет совершить грехи, не собирает, не планирует такое. Но может быть еще из-за анартх в сердце он совершает эти ошибки невольные. Поэтому здесь говорится, даже человек, предавшийся Богу, все же может совершать какие-то ошибки. Анартх еще остаются. Анартх — это, скажем, семена уже, семена греха, или семена этих оскорблений. Скажем так, анартха не ранит душу, простительно, вот грех ранит душу, вот намеренный грех ранит душу, вот против души направлен. В мире, сотворенном Господом, каждому дается все необходимое для жизни. Все, что есть на земле, в воде или в небе, отдано в распоряжение всех живых существ. Ну, всех сразу. Для всех это значит. Поскольку все живые существа — дети Верховного Господа, каждый из них может пользоваться теми благами, которые дает Господь. Но, к несчастью, обитатели этого мира, враждуя между собой, создают неблагоприятные условия для жизни. Ответственность за это лежит на живых существах, а не на Верховной Личности Бога. Однако, если живые существа, следуя наставлениям, которые Господь дает Бхагавад-гите, будут развивать в себе сознание Кришны, они достигнут совершенства и вернутся домой к Богу. Это важный момент, что для всех этот мир предназначен, для всех живых существ сразу, одновременно. Один вот этот мир. Но вот человек возомнил себя почему-то хозяином. Думаю, для него исключительно этот мир предназначен. Он распоряжается по собственной прихоти. Ну вот это и есть причина проблем. Это ложная гордость человека. Нам могут возразить, что Господь ответственен за состояние материального мира, ибо Он его Творец. Конечно, Господь несет косвенную ответственность за создание и сохранение материального мира. Но он ни в коей мере не отвечает за то, что живые существа находятся в разных условиях жизни. Господь создает материальный мир подобно тому, как туча создает растительный покров. В сезон дождей туча вызывает к жизни разные виды растений. Туча изливает воду на поверхность земли, но сама никогда ее не касается. Точно так же Господь творит этот мир, окидывая взглядом материальную энергию. Это подтверждается в Ведах. Он бросил взгляд на материальную природу, и так был сотворен материальный мир. В Бхагавад-гите также сказано, что просто окидывая своим трансцендентным взглядом материальную природу, Господь создает самые разные объекты, движущиеся, неподвижные, живые и неживые. То есть, как бы это его творение, он создает. Но почему взглядом? Ну, что-то руками делается. Нет. Везде его руки и ноги, говорится. Живые существа это делают как бы как функции его рук. Эти функции выполняют здесь живые существа. Мы не видим, чтобы он сам здесь ходил и что-то руками делал. Это делают живые существа, но они выполняют функции его рук, Творца. Почему? То есть, значит, мы подневольно это делаем? Нет, в том-то все и дело. Что любая форма жизни – это награда. Награда живому существу. Например, Рупада говорит, тигр ест мясо. Он убивает животное. Это наказание или награда? Такая форма жизни. Одновременно то и другое. Если человек настаивает на мясоедении, то Господь награждает его этой формой жизни. Одновременно это награда, это исполнение его желаний. То есть Господь это делает от чистого сердца, так сказать. Вот в чем вопрос. У него нет как бы двойственности, любви и ненависти, как мы это понимаем. Если он видит, что живое существо настаивает, развивается, это тысячи качества сознательно и хочет обрести определенные качества, он награждает одной из форм жизни его. Да, исполнение желаний. Ну, конечно, он знает, что эта форма не принесет ему счастья. Поэтому он сойдет с этой формы через эволюцию снова вверх, по закону Бога. Не сам уже, а по закону эволюции души. Вот. Но сам он выбирает, так или иначе. В теле человека выбирает, в теле тигра уже не выбирает. Там он должен эволюционировать. Но человеку дается выбор, и выбор любой – это награда. Ну, награда или проклятие, и то, и другое. Проклятие с материальной точки зрения, с духовной точки зрения, видите, награда. Мы награждены плохими или хорошими качествами. От Господа все награда, вот в чем дело. Господь читает, говорит, ты меня можешь обнять, можешь растоптать, одинаково хорошо. С духовной точки зрения одинаково хорошо. Например, у меня есть какие-то анархии, нежелательные качества, плохо. Но я могу научиться таким образом быть настоящим человеком, настоящим качеством. То есть плохие вещи учат меня. Это хорошо с этой точки зрения. Если я же не собираюсь учиться, все проклятие. То есть от моей позиции зависит, что для меня, благословение или проклятие, это форма жизни человеческая. Проклятие это будет или благословение. Но это дары природы, как говорится, различные формы жизни, дары природы. То есть мы хотим сказать, что Господь присуждает форму жизни не из ненависти к живому существу, и не из любви, привязанности к его форме жизни, а совсем по другим мотивам. Это просто награда его за его желание и за его заслуги. Все. Ну уж какая награда получилась, что заслужил, я то получил. Справедливый, он справедливый, он разумный, он не мстит никому никогда за грехи. Мы сами от них страдаем, сами все придумываем. Мы сами творим этот мир, видите, здесь говорится. Вот он такое нейтральное положение занимает, и все же его живые существа обвиняют. Он же создал этот мир. Да, законы справедливые, но страдают. А он же создал эти законы. Мог бы создать по-другому, он же всемогущий. Ну и так далее. Люди спекулируют на этот счет. То есть они отказываются от своего служения таким образом. Они аргументируют, находят аргументы оставаться негодяями, а Бог должен исправиться. Это свойственно любому человеку. Если вы делаете замечание кому-то, он начинает сразу аргументировать свои недостатки. Да? Так психологи называют. Аргументация. Проблема большая в этом. Поэтому люди не могут измениться. Пока аргументирует свои недостатки, пока оправдывает себя, он не способен измениться. Пока не признает свои ошибки, анархии. И процесс самоосознания включается, признание своего несовершенства. И чем больше мы признаем свое несовершенство, тем ближе мы к совершенству. Вот такая вещь происходит. И неудивительно, что кто-то заинтересовался сознанием Кришны или практикует сознание Кришны, или кто-то не практикует сознание Кришны. Это может быть просто любопытство, просто интерес. Что тут удивительного? Удивительно в другом, что люди здесь остаются на всю жизнь. Это же трудный путь. Да, у вас там просто только Хари Кришна повторять и все, что ли? Ну что это за путь? Что это за йога? Вот я понимаю, медитация, чакры там, понимаете, раскрутить вот эту вот сложную систему. Так вот это йога, я понимаю. У вас просто Хари Кришна? Попробуйте петь Хари Кришна. Вы не сможете даже один круг внимательно повторить. Даже один раз чисто повторить не сможете. Это кажется иллюзия большая. На это уходят труды, труды, духовных усилий, потому что пока мы не очистимся от анарты, от последствий грехов, невозможно имя произнести Бога. Бога. Не просто звук произнести, имя Бога нужно произнести. Осмысленно. Но сначала мы осмысляем здесь другое. Мы повторяем Хари Кришна, мы что-то делаем, мы осмысляем свой успех и поражение. Как и все люди. Люди же так живут все. Что они осмысливают? Только свой успех и поражение. И в соответствии с этим они оценивают что-то. А в Гите говорится, не думай об успехе и поражении, думай о Боге. Вот как раз оценивать не нужно так мир. Мир плохой, потому что у меня здесь нет успеха. Сознание Кришны тоже не очень хорошее, у меня здесь не очень успешная жизнь. Вот как человек оценивает, плохо или хорошо его среда. Она не плоха, не хороша, она такая, как надо. Свыше дается. Вот поэтому мы должны научиться повторять имя Бога. И оценивать себя с этой точки зрения. И мы увидим, что в какой-то момент вся эта двойственность, все эти оценки потеряют силу, влияние на нас. Плохо здесь, хорошо, какая разница? Через какие мы сейчас, через трудный путь идем, или сейчас мы по ровной дороге, какая разница? Важно, что мы идем. А дорога меняется на постоянно. Не везде автобан, знаете. Трех-четырехполосный. Иногда грунтовая дорога сворачивает, вас там трясет. Каких-то там 5 километров, всю душу вытрясет. Всегда так, да. Не все только удобство. И мы оцениваем, о, хорошо в Сане Кришне, удобно, комфортно, экстаз постоянный. Только просад, милость льется рекой. И когда она не льется, мы начинаем сомневаться, подозревать. Подозрения нас охватывают. А все ли здесь правильно? А где экстаз? А почему у этих людей анартхи? А почему они мне делают вообще замечания так часто? Ну и разные вещи. Такая дорога. Никто как бы не хочет, говорится, поджигать лес. Лес загорается все равно. Пожары есть в лесу. Это материальный мир. Поэтому удивительно только то, что здесь кто-то остается на всю жизнь. Только преданный может это сделать, такое решение принять. Только сумасшедший преданный. Люди думают, ну я же послужил Богу хоть немножко, ну и хватит. Пора и честь знать. Не до такой же степени предаваться, понимаете? Ты меня можешь растоптать или обнять, одно и то же. Ну нет, я вот так не могу. Топтать не надо. Обнимать хорошо, обнимай. Но насчет топтать. Нет, я тут подумаю. Тут я осторожен. Поэтому не удивляйтесь, что как? А огонь Санкиртаны. Многие преданные и сейчас, и в прошлом, и в будущем будут всегда преданы, которые хотят сгореть в огне Санкиртаны. Прыгают в самый огонь Санкиртаны, но когда пахнет жареным, выпрыгивают обратно. У всех есть такой опыт, в принципе. Поэтому тут нужно быть разумным. У каждого из нас должна быть своя индивидуальная стратегия духовной жизни. То есть свой разум. Мы слушаем, все хорошо. Мы общаемся, тоже хорошо. Но у каждого из нас есть своя индивидуальная стратегия, личная еще стратегия, как предаться Кришне. Вот он план, общий план, но стратегия разная у всех будет. Мы не знаем, какая. Каждый должен иметь свою личную стратегию предания Богу. Что просто по указке предаться нельзя. Гуру говорит, предаться надо, хорошо. Гита, потому что, говорит, Кришна говорит, предаться надо. Это хорошо. Хорошо, потому что вот Господь заботится о таком человеке. Это хорошо, что он дает разум, и он все совершенства, дает освобождение, он возвращается к Богу, это хорошо, да, хорошо. Но как это сделает человек? Прабхупада получил наставление Бхагаватам Сарасвати, еще когда был семейным человеком, еще у него были дети маленькие, он уже получил наставление проповедовать, распространять по всему миру, в англоязычном мире. Книги. Писать книги, распространять книги. Он говорит, я говорит, всю жизнь готовился выполнить это наставление. Стратегия. Как это сделать? В моем положении, у меня же семья, дети, бизнес, какие книги, где книги, как я их сделаю? Как я их распространю? Это же невозможная миссия. По всему миру книги, где книги? А книг-то нет. И я что? Я один человек. И по всему миру. Что такое, говорил мне гуру, духовный учитель? Я, говорит, думал об этом всю жизнь, я всю жизнь готовился к этой миссии. Могу ли я вообще это сделать? И затем, по стечению, так сказать, обстоятельств, это по воле Бога, все стало происходить на глазах, говорит, у меня самого. Я, говорит, не думал, что мне нужно принять саньясу. Я, говорит, ужаснулся, когда мне сон приснился. Гуру приснился мне во сне, говорит, прими саньясу. Я, говорит, проснулся в страхе просто. Я понял это как наставление, но я понял, какая саньяса, у меня же дети, у меня семья, у меня тут бизнес. Не помышлял об этом ничего. Второй раз приснился, прими саньясу, опять то же самое. Правда, стал к этому серьезно относиться, но это, говорит, было, я был в шоке. Потом я должен был найти подтверждение духовных братьев этому наставлению. Потому что во сне может также ум обманывать, перемешиваться обман. И он пришел к, это был Кешава Пури Махарадж, по-моему, простите, не помню. И тот ему сразу сказал, почему тебе не принять саньясу? Ну, говорит, я помню, это было третье подтверждение. И как принять саньясу? Прийти сказать жене, я принимаю саньясу, Хари Кришна. Как это происходит вообще? И там произошла эта история с чаем. Его супруга, она пила чай. Она не была такой, ну такой как бы вот строгой, в садане преданной. Индусы, они все преданные, но по-разному. Но она была такой вот. Не такой, конечно, как Прабхупада, и она не очень-то ей нравилось, что Прабхупада вот так предается Кришне, вот полностью вот такое стремление. Что-то нужно для человека оставить, так кажется многим людям, не все для Бога. Это было в годы войны или голодного времени. Она поменяла Шримад Бхагава, там его, в лавке, на чай и печенье. Так случилось. То, чем Прабхупада жил. То есть это показало, что она не очень-то разделяла эти вещи, не понимала их ценностей. Она была простая, она хорошая была, Прабхупада. Но она вот эти вещи, ну, так и не оценила в Прабхупаде, с кем она жила, как бы. Вот. Она пошла от Шримад Бхагава там. Шримад Бхагава там. Поменяла на печенье и на чай. И сидит, пьет чай с печеньем. И Прабхупада говорит, так где мы Шримад Бхагава? Он понял. Она говорит, я поменяла вот. Говорит, ну теперь выбирай, либо я, либо чай. Тут уже Прабхупада сказал ультиматум. Либо я, либо чай. И она пошутила. Думала, ну в шутку можно все вернуть. Она говорит, я выбираю чай. И Прабхупада ушел из дома. Такая была история. Все, я больше не возвращался. Так он принял Бабаджи, потом саньяса. Ну вот, кто-то чай, кто-то... Ну, может быть, это шутка была, ну, может быть, что-то. Но по воле Бога случилась такая история. Всегда какая-то история случается. Потому что Господь сам освобождает душу. Не то, что я думаю, все, пора принимать саньясу, пошли все вон. Это беспокойство общества причиняет. Нет, всегда какая-то ситуация складывается по воле Бога, и тогда все понимают. Ну, вот так, так, так получилось, такова жизнь, ну, все правильно. Вот так, так мы живем с вами, полагаясь на волю Господа. Но у нас есть стратегия предания, это наша задача. Не то, что я принимаю саньясу сегодня или завтра, нет, не в этом. А когда я, как я предаюсь Кришне, вот в чем наша задача. А оставаясь в том месте, где мы есть, неважно. Наша задача только в одном, предаваться Кришне, больше ничего. Не менять. Все остальное меняется само по себе. Кришна говорит, ага, твам сарапапи, я сам тебя буду защищать, сам буду вести тебя. Тебе нужно только предаваться. Мы же думаем, о, как тут нужно, столько дел нужно сделать, то мы столько усилий, столько насилий над собой, над другими пытаемся, чтобы что-то предаться Кришне. Это внешняя энергия действует. Когда мне для предания нужны деньги, нужен дом, там что мне для предания еще нужно? Машина нужна для предания, иначе как предаться Кришне? Ничего не нужно, это уже как бы жизнь распоряжается. И, конечно, у нас есть материальные долги и способности, и мы их тоже выполняем, это знаем из шастры, из необходимости. Но это не то, что наши планы, потому что вот наши планы сейчас, пандемия в наши планы не входила. Наши планы входили хорошо, хороший заработок, хороший дом, удача входила в наши планы. И люди так все настроены были, все конкурировали между собой, каждый желал себе блага своей семье, и они так жили всю жизнь, думая, что так когда-нибудь выпадет удача, не так ли? А вот теперь для всех неудача, вот так. Ложно все это было. Давайте подумаем, как предаться Кришне. Это не мешает нам выполнять свои материальные обязанности. Это не стоит денег. Это чисто духовные усилия. Что человек может постоянно, круглые сутки иметь при себе, даже выполняя обязанности, работая на работе, зарабатывая деньги, занимаясь семьей. Внутренняя жизнь должна быть у него. Предание Кришне. Наша стратегия. Наша стратегия. Сейчас одна из моих учениц умирает. Считанные дни остались. Вчера она пришла, сообщение уже прислала. Это рак уже начался, он сколько-то, несколько месяцев назад. Все, угасает. Каждый день теряет по килограмму. Каждый день килограмма веса нет. Она прямо на глазах тает сейчас. Какова стратегия? Только предай. Больше ничего не остается. Только предай. И если человек как бы чувствует, что он еще не знает, сможет он предаться или не сможет, вот это трудное время именно, вот когда вот тело уходит, тает на глазах, я теряю тело, пришло время мое. Я ей сказал одну вещь. Пожалуйста, устрани все беспокойства в уме сейчас. Если ты чего-то не сможешь, не беспокойся. Присутствие преданных сыграет огромную роль. Одно присутствие вайшнава достаточно, чтобы ты уже был успешен в следующей жизни. Это уже будет настроен ум. Не беспокойся о том, что там болезнь будет, или что там, мало ли что там будет. Температура может быть, или что там будет. Боль сильная будет. Самое важное, что будут присутствовать вайшнавы. Так что тебе будет большая поддержка за твое служение, за твою искренность. Кришна тебя защитит. И здесь вот нужно именно предание. В такой ситуации. Ситуацию нельзя изменить, видите. На самом деле никакую ситуацию нельзя изменить. По закону судьбы все происходит. По большому счету мы ничего не можем изменить. Нам кажется, что мы что-то меняем в жизни. Если я не меняюсь, ничего не меняется. Это иллюзия. Итак, здесь именно говорится о том, что живое существо получает равные возможности в этом мире, но поступает согласно своей воле, своему желанию. Создание материального мира – одна из лил Верховного Господа. Оно называется лилой, игрой Господа, поскольку Господь творит материальный мир, когда пожелает. В этом желании Верховного Господа проявляется Его величайшее милосердие. Ибо создавая материальный мир, Он дает обусловленным душам еще одну возможность развить изначально присущее им сознание и вернуться к Богу. Поэтому никто не должен упрекать Верховного Господа за то, что Он создал материальный мир. Две цели, да, получается, в создании этого материального мира. Одна цель – удовлетворить желание живого существа – материальные, эту независимость от Бога, дать ему возможность эту, быть независимым, как он того хочет. Вот этот мир создан для независимых от Бога живых существ. И вторая цель, внутренняя тайна творения, вернуть живое существо обратно к Богу. Две цели одновременно, противоречащие друг другу. Одно противоречит другому. Но на самом деле не противоречит, потому что живое существо принимает второй процесс, второй путь, только тогда, когда исчерпает все свои материальные желания, исчерпает до конца и разочаруется в материальном мире до конца, и полностью встает на духовный путь и возвращается к Богу. Поэтому в этом смысле противоречия нет. Но эти два пути не, ну, в разных направлениях, за 40 миль друг от друга. Либо это материальная деятельность, либо духовная деятельность. Двум господам не служит, говорится. Тут что-то одно мы выбираем. Хотя есть такое понятие «мишра бхакти». Я обращаюсь к Богу с материальными желаниями. Это не приводит меня к совершенству. От этого нужно тоже очиститься, освободиться. Это все еще область материального мира, исполнение материальных желаний. Это все та же самая тема, с Богом или без Бога, но тема одна и та же. Бог на службе у меня – или слуги у меня на службе, или кто-то еще, тема одна и та же. Исполнение моих материальных желаний. Только благочестивым способом или неблагочестивым способом. В этом разница. И все же, когда человек обращается к Богу с материальными желаниями, у него есть шанс оценить верховную личность Бога. Это может проникнуть в сердце, есть шанс. Может быть, в этой жизни Может быть, в следующей жизни, по крупицам, но нужно накопить вот этот опыт общения с Богом, оценить его. И тогда материальные ценности теряют власть над ним. Когда он достигает какого-то уровня привязанности или вкуса трансцендентного, этот материальный вкус непривлекательным становится. Из вышесказанного нетрудно понять разницу между имперсоналистами и персоналистами. Имперсоналисты призывают к слиянию с бытием Всевышнего, а приверженцы философии пустоты рекомендуют свести все материальное многообразие к пустоте. Обе эти философии известны как майявада. Безусловно, в какой-то момент материальный космос гибнет и опустошается. И тогда живые существа погружаются в тело Нараяны, чтобы покоиться там до тех пор, пока материальный мир не будет сотворен вновь. Такое состояние живых существ можно назвать безличным бытием. Но оно не будет длиться вечно. Материальный мир со всем его многообразием исчезает не навсегда. Через некоторое время он создается вновь. И живые существа, не развившие в себе сознание Кришны и погрузившиеся в тело Всевышнего, опять появляются в материальном мире. В Гите, опять же, это коротко Кришна говорит, что вновь и вновь это происходит. То разрушается это творение, то восстанавливается. То разрушается, и живые существа беспомощные. То входят в творение, то погружаются в сон. То входят в творение, то погружаются в сон. И вновь, и вновь, и вновь. Беспомощные. Говорит, но есть другая обитель, говорит Арджуна. Вечная, трансцендентная обитель, не проявленная в этом мире. Никто его не увидит здесь. Мир нетленный. Моя, говорит, личная обитель, достигнув которой уже нет возврата. Вновь и вновь нет этого понятия. Снова и снова в мир страданий. Никогда оттуда уже не возвращается. Там нет света, солнца, луны, Кришна говорит. Там сияет все. Это коротко в Гите описывается. Бхагавад-гите также сказано, что материальный мир вновь и вновь создается и уничтожается, и обусловленные души, не обладая сознанием Кришны, вновь и вновь возвращаются в материальный мир. Если живые существа воспользуются предоставившейся им возможностью, исследуя наставлениям самого Господа, разовьют в себе сознание Кришны, они попадут в духовное царство, и им уже не придется возвращаться в материальный мир. Последователи философии пустоты и имперсоналистов называют не слишком разумными людьми, поскольку они не ищут прибежища у лотосных стоп Господа. Будучи неразумными, приверженцы имперсонализма и философии пустоты совершают разного рода аскезу, либо для того, чтобы достичь нирваны, то есть прекратить свое материальное существование, либо для того, чтобы слиться с Богом воедино, погрузившись в его тело. Однако все они снова падают в материальный мир, поскольку пренебрегают лотосными стопами Господа. В брамане, где человек сливается как душа, вот эта однородность, есть иллюзия слияния. Слияние не происходит, потому что там душа не испытывает полного удовлетворения. Удивительно, там нет страдания, нет рождения и смерти, но там нет и счастья. Того, которое заложено в дживе, лично, личностных отношений. Нет личности. Даже не с кем поделиться о вашем бессмертии. Поэтому через вечность говорится, через вечность, это вот такая вот картина. Душа-то может вечность, через вечность он задумывается, а какой день недели в материальном мире сегодня? Какое-то разнообразие, семя разнообразия желания остается. Снова возвращается в материальный мир. Какой сегодня день недели, кстати? Пятница. Но мы не собираемся возвращаться в материальный мир. Так? Потому что в духовном мире тоже есть дни недели. В брамане нет. А в духовном мире у Кришны есть все это. Иначе бы здесь этого не было. Здесь все отражается. Разнообразие есть в духовном мире. Но оно никогда не является источником страданий в духовном мире. Здесь по-другому. Так, вот здесь мы должны закончить. Может быть... Один вопрос, мы переключимся на другую программу, то есть мы уже будем отключаться, потому что у нас другая программа будет. Один вопрос, может быть.
Последний. Стратегия – это подвиг для Кришны?
Да, можно сказать, стратегия своего предания. Например, стратегия – это то, что нас призывают уже к конкретным шагам. Например, есть цель, видение, высшее, вот это вот мое видение, мечта – предаться Кришне. Я могу с мечтой так и прожить, с этой. Многих людей есть мечта, они с ней живут всю жизнь, не достигая ничего. Мечта остается. Чтобы достичь мечты, нужна стратегия. Как я хочу достичь этой мечты? Что мне для этого нужно? Что мне не хватает? Например, мне нужен что? Мне нужен духовный учитель. Я читаю в шастрах первый шаг. Нужен духовный учитель. Как я смогу достичь этой духовной цели без гуру? Нужен гуру. Нужно принимать его наставления. Нужно изучать шастры. Так, я изучаю то, другое, третье. Занимаюсь перед... Это моя стратегия уже идет. Да. Но конкретно, чтобы привести эту стратегию к завершению, нужно знать конкретные шаги в этой стратегии. Что мне для этого нужно? Например, в какой-то момент я могу понимать, мне не хватает смирения. Это входит в мою стратегию. Теперь я должен сознательно развивать смирение. Это стратегия. Что, не хватает решимости, я постоянно откладываю это предание. Нужно развивать решимость. Это входит в мою стратегию. Как предаться Кришне? Что мне сейчас не хватает? Я слушаю лекции, я же осознаю какие-то моменты. О, мне не хватает решимости. Друг Махарадж предался за полгода, я уже практикую 10 лет. Значит, у меня не хватает решимости, как у Друг Махараджа. Значит, возможно, более высокая решимость. Есть примеры из шастр. Это меня стимулирует, как бы, эту стратегию принимать. К действию. К действию. Стратегия принимается к действию уже. Мечта может остаться мечтой. Стратегия уже к действию призывает меня. Когда я спросил одного духовного учителя как-то, кто остается до конца в сознании Кришны? То есть кто-то же не остается, а кто-то остается. Так вот, кто же остается? И почему кто-то остается, а кто-то не остается? Он дал хороший ответ. Он сказал, остаются те, кто сознательно культивирует свое смирение и терпение. Это стратегия. Стратегия предания. Вот это сознательно нужно делать. Иногда мы тратим много времени, чтобы сознательно культивировать смирение у кого-то другого. Чье-то терпение культивировать, чье-то смирение культивировать. Мы наставники. Это хорошо. Но это не главное. Главное не забывать про себя, самоосознание. Вот этот истинный эгоизм должен быть. Не ложный эгоизм, а истинный эгоизм. Истинный эгоизм, я должен первый шаг это делать, прежде чем сказать другому. Это стратегия предания. Итак, время же идет у нас. А где према? Где потеря сознания от экстаза? Где дрожь по телу? Где самадхи? Ну, мы должны себя спрашивать. Это не вызов, нет, нет. Это наша стратегия личная. Как раз мы это и решаем, вот в чем дело. Мы слушаем об этом всем, но решаем-то мы сами. Мы обдумываем и принимаем решение сами. Вот к этому мы должны стремиться, принимать решение. Хорошо, тут мы закончим. Спасибо.